Ну, так сказать, не совсем.
Вот вопрос в целом вот такого, видимо, характера. Это материал, из которого изготовляются они, да? Затем степень износа, то есть, вот, допустим, на одно лето там или на сколько, да? Или какие части, допустим, там мундштук сколько будет. Затем акустические возможности. Далее это техники игры, ну вот в плане вдувания, может быть, какие-то проговаривания слогов, вот что-то такое, да, вот я не очень представляю. Дальше это вот школы. В 2007 году вот я с Ангелиной был, ну, не успели мы полностью быть на Нерехтовском фестивале, вот, а просто застали Костромской уже заключительный концерт, там несколько групп было, по-моему. Но я тогда только соприкасался, поэтому я даже, помню, еще Михнецов был молодой там. Не составил себе абсолютно впечатление, если вот можно вас спросить что о школах. Вот. И еще вопрос о пастушьих рожках. Вот разные типы сигналов. Каких животных они на какие сигналы, значит, как бы зовут. Хорошо, набросал все в одну кучу.
Нет, что касается речи, я так понимаю, вопрос связан с владимирскими рожками.
Ну, наверное, да, хотя укажите, пожалуйста, какие еще существуют.
Потому что касается владимирских рожков, то, в принципе, есть очень хорошая по этому поводу полная литература, я ее не перескажу, просто смысла нет пересказывать. Эта литература, она есть, и ее можно прочитать.
Ну, да.
И Бромлей писал, и Смирнов писал, и в смысле владимирских рожечников, там довольно подробно. Это есть и у Банина в книгах, есть статьи, в которых это все рассказано. Я как бы не являлся никогда очевидцем, который вот фиксировал бы, да, игру на владимирском рожке, поэтому...
А вот какие вы знаете, вот ваш опыт? Вот,
может... Мой опыт связан с другим, да, типом инструментов.
Вот, может быть, это?
Да. Непосредственно с язычковым инструментом, то есть в основе звукообразования пищи, которая вставляется в игровую трубку, соответственно, наконец с этой трубки надевается рог бычий, как правило, то есть широкой мензурой, широкой мензурой рог, для того, чтобы усилить и окрасить этот сигнал, чтобы он был не сигнал, а звук, чтобы он был сконцентрирован и, соответственно, направлен, потому что куда ты направляешь вот этот свой раструб, да, соответственно, туда идет больше, как бы, энергии и звуковой поток направленный.
А этот инструмент язычковый также называется рожком, да?
Он также называется рожком. Все. В этом есть, существует, да, некая такая путаница терминологическая, потому что рожком у нас в обиходе народной терминологии называли несколько типов инструментов рожками, которые согласно, значит, классификации типов народных инструментов относятся к разным группам. Одни относятся к амбушюрным, то есть это владимирские рожки. А вот те, которые относятся к язычковым, их в науке почему-то принято называть жалейки. Ну, есть тому свои причины, вот, потому что в некоторых областях исследователи, может быть, не до конца точно, но фиксировали такой термин «жалейка», но из моей практики этот термин относится исключительно к игровой трубке. То есть игровую трубку, которая имеет корпус и, понятно, игровые отверстия, там 5-6. 4, вот, 4 до 6 отверстий, и как раз и называли жалейкой. Жулейкой, жилейкой, жалейкой, в разные транскрипции.
То есть роговой раструб здесь никакой...
Нет, он присутствовал.
Все равно присутствовал.
Ну, конечно, да. То есть сам тип инструмента язычкового состоял из 3 частей. Но это как бы вершина айсберга, это топовый инструмент, который принадлежал профессионалам пастухам. То есть это была профессиональная традиция. И не только пастушеская, но и по типу, принципу, характеру музицирования, там, взаимоотношений. Потому что за игру на рожке пастухам приплачивали деньги, что было немаловажно. Да? То есть игра на рожке, она поощрялась материально. И поэтому этот тип инструмента, он как бы достиг определенной степени совершенства с точки зрения технологий изготовления, с точки зрения его эксплуатации, материалов и так далее. То есть он принял такой законченный вид. И там комбинаций как бы не очень много. Да? Ну, вот начнем, например, с пищи. Теоретически пищики можно было делать и из разных материалов. Начиная ольха, ива, крушина, черемуха, ну, пожалуй, ну, тростник, разве что, да, но тростник для этих типов инструментов не используется. То есть это в основном древесные кустарники, из которых делаются. Вот, путем, видимо, отбора там многолетнего, да, остановились пастухи на одном материале, то есть на одном типе кустарника, это крушина. Вот из крушины стали делать. Почему? Потому что при гибкости, которая обладает пища, сделанная из крушины, он точно так же долговечен, то есть он более надежен. Все остальные, к сожалению, подвержены самым разным проблемам, да, при высыхании. Они корявятся, изменяются и так далее, меняют свои свойства, звукоизвлекающие свои свойства, меняют и иногда нарушаются, иногда портятся. Черемуха ненадежная, из ивы, например, тонкий пищик практически невозможно выкрутить, то же самое из ольхи. Вот, там можно делать только достаточно большие толстые пищики, то есть для тех инструментов, которые использовались в повседневной практике у пастухов Тверской области, но не принадлежащих как бы профессиональной касте, для просто деревенских пастухов обычно. Это традиция Верхней Волги. Значит, инструмент, о котором я говорю, он имел свой ареал бытования довольно широкий, если включать сюда те области, куда эти пастухи ходили выпасать, то есть наниматься на работу специально, вот, то этот ареал, ну, как его назвать, так сказать, примерно от Ржевского района Тверской области, это, значит, почти верховье Волги, да, и вот то, что вниз по Волге, вплоть практически до Ярославля, вот, и вниз по Волге те районы, которые обслуживали эти пастухи. Это включает даже Волоколамский район, уже Московская область, Дмитровский район, Клин. Ну, в общем, довольно большие пространства. Большая часть северного Подмосковья, северо-западного Подмосковья, она как раз обслуживалась именно этим типом инструментов, именно этими пастухами. Вот. То есть налицо довольно мощная традиция. Более того, на Верхней Волге, в селах Зубцовского района, Зубцовского и Сталинского района, в очень многих как раз поречных селах Зубцовского и Сталинского района, вот, большая часть мужского населения были пастухи. То есть для них это был непосредственно промысел, отхожий промысел, которым они занимались в период где-то с мая или конца апреля по октябрь месяц. То есть практически полгода они проводили вот в этой работе, которая была вдали от дома. Периодически возвращаясь, там, навещая свои семьи, привозя какой-то там доход, деньги, там, хлеб или что, вот, и снова возвращаясь к своему промыслу. Вот. Это формировалось на протяжении, ну, наверное, полутора столетий. На протяжении полутора столетий эта история формировалась и выкристаллизировалась, то есть как бы сформировалось такое движение, даже музыкальное, я бы сказал, направление особенно в традиции. То есть эти пастухи обладали инструментами уже вполне даже себе совершенными, которые были привязаны фактически к единому строю, потому что они понимали. То есть конструкция предполагала некое постоянство, да, то есть как бы одинаковые параметры этой игровой трубки, одинаковые параметры этого пищика, расстояние между отверстиями, то есть как бы и звукоряд, который мог выдавать этот инструмент, он был приближен, если не к темперированному, но только к общепринятому звукоряду. То есть мажор и минор в нем можно было уже выделить на слух. Да? Мажорные наигрыши игрались от основного лада, минорные игрались от второго лада.
Это сейчас связано с тем, что они ориентировались все-таки на
Они были уже сориентированы на существующий репертуар, в основном, так сказать, лирико-романсового характера такой, вот, который был на слуху. И главная задача была, ну вот как сегодня. На самом деле они были распространителями поп-музыки в тот период.
Это имеется в виду 19 век, да?
Ну, да, это 19-й, середина, может быть, 19-го, конец 19 века, начало 20 века, да вплоть до даже, я не знаю, до послевоенного времени. Но поскольку по этим местам война прошла достаточно жестко, то есть как бы повыбило мужское население, то пастухов, конечно, паук было. Вот, поэтому нам уже пастухи, вот Женя тоже свидетель, был в этих поездках по Верхней Волге. Нам пастухи встречались уже довольно редко, хотя рассказы они были, в общем, повсеместно и частые. То есть о пастухах, которые играли в рожки. Но нам встречались, да, с инструментами музыканты. А когда-то это были, я повторяю, это были целые села. То есть это были, ну, все мужское население практически занималось отхожим промыслом. Вот. Соответственно, они сформировали свою школу исполнительскую, да, свои типы и приемы. При том, что они носили характер канонический, да, ну, то есть были, ну, скажем, всезовные сигналы в этой традиции опирались на трихорд в кварте, как бы, известный ход, да, вот этот вот, с элементами варьирования разными. Вверх, захватом более высоких ступеней. Вот. А так они опирались на трихорд в кварте. И при том, что они были каноническими, каждый пастух как бы на свой лад имел свой определенный все-таки тип этого наигрыша, который позволял ему оставаться узнаваемым на слух, в отличие, скажем, от другого соседнего пастуха.
Это было важно.
Вот. При этом, почему и для чего? Для того, чтобы, во-первых, коровы отличали своего пастуха от чужого. Это было очень важно. Они пошли в непосредственной тоже близости, держали свои стада. То есть они могли вместе сыгрываться, но когда речь заходила о том, что мне надо свое стадо собрать и так далее, у него были свои какие-то внутренние, вот именно свои музыкальные средства для того, чтобы именно своих коров увести туда, куда надо.
А какие вот могли быть музыкальные средства?
Ну, музыкальный язык, это попевки, ну, да, это интонации характерные. Да.
То есть вот определенный сигнал. А можете потом показать какие-то отдельные интонации, в смысле?
Ну, мне сейчас не на чем, на самом деле, просто. Ну, это, во-первых, все есть, это можно услышать ВКонтакте, это все опубликовано. Есть эти сигналы, сборы, это можно найти.
Тверские рожки.
Или Тверской рожок тоже. Там как бы две есть группы. Тверской рожок, Тверские рожки. Вот посмотреть, там выложенные наигрыши на рожке Кольсильщикова. И там как бы это все в доступной форме есть.
Именно его, да.
Есть разные архивные записи послевоенного периода. Вот именно от пастухов этой же традиции, но сделанные в Крыму, там есть фрагментарные листы тоже показаны. В консерватории
есть. Они иногда есть и музицировали вместе.
Но я же об этом говорю, что это была единая традиция, которая формировалась по согласию между всеми. Это не то, что каждый сам себе во что попал, и каждый сам себе в дуду дудит, как бы, и друг друга не слышит, не понимает, не знает. Нет, они могли обмениваться друг с другом информацией. Правда, содержание этой информации я не говорить не могу, потому что это, ну, на мой взгляд, уже какая-то ситуация несколько утраченная, ну, утраченного языка. Но, видимо, это общение существовало. То есть они отличались сигналы там тревоги от просто информативных сигналов. каких-то, у них это было знание, но вот на сегодняшний день пока мы можем об этом только догадываться.
То есть они не только эти сигналы давали животным, но и общались таким образом друг с другом, находясь на почтительном расстоянии друг от друга.
Да, да.
То есть это как, допустим, у каких-то африканских местах, да?
Да, что касается...
Ударные инструменты, а здесь вот...
Да, абсолютно. Нет, ну на самом деле пастухи, я думаю, что они наследовали... Или наследовали это, или либо это существовало параллельно, да, вот этот музыкальный срез, касаемый вообще сигнальных систем. Сигнальные системы звуковые в обществе, они должны были существовать, но по определению, потому что они осуществляли очень важную функцию оповещения. Если что-то где-то как-то, там не так, ну, в частности, это было связано с бесконечными какими-то набегами или так далее, или возможностями существовать такими. Да? Да, да. То есть по цепочке пастушек это передать было очень, ну, достаточно просто. Вот. Потому что любой пастушеский акустический инструмент, mm-hmm. это все-таки инструмент хорошей слышимости. Если он вдоль реки, например, посылает сигнал, ну, там разные ходят слухи, но по крайней мере 3-5 километров слышно. Mm-hmm. Вот. То есть если по цепи они сообщают друг другу вот эту информацию, какую-то тревожную, да, то, соответственно, на передачу на расстоянии, там, не знаю, 50 километров
по цепочке.
Ну, потребуется, не знаю, там, 5 минут. Это не то, что мобильная связь, но это все равно.
Ну да, естественно.
Да, но понимать могли только они сами.
Достаточно оперативно.
Или любой человек.
Но рассчитывалось. Ну, во-первых, без причины никто не трубил тревогу. Я думаю, что смысла никакого не было. А если реальная была такая нужда, то да, конечно, они понимают.